Итак, дорогие слушатели, приходилось ли вам, слушая слово, ощущать исходящую от него божественную силу? Неважно, где вы находились, в Вестминстерском ли аббатстве, в соборе святого Павла или в этой скинии, или же на божественном служении в одном из театров, место не имеет значения. Вы, возможно, скажете: «Ну да, у меня что-то такое появилось в душе», а это может улетучиться. Но вы когда-нибудь ощущали, как от слова исходит что-то такое, чему нельзя было дать объяснение, что, захватив все ваше существо и пленив ваше сердце, пронзило вас, как меч, нанося не телесную рану, а рану, которая производит разделение души и духа, суставов и мозга, на деле доказывая, что истинно есть судья помышлений и намерений сердечных? Те, кто является истинными избранниками Божьими, могут поведать о себе примерно такую историю. Было время, когда Слово Божие казалось мне бичом из 10 плетей. Мои плечи оголены, и каждый раз, когда проповедовалось Слово, оно, казалось, оставляло глубокую рану. Я содрогался. Я видел, что Бог готов со мною расправиться. Я понимал, что задолжал правосудию, но не мог уплатить свой долг, что я замешан в бунте против своего Творца и не в состоянии победить. Я видел, что я постыдно наг и с головы до пят покрыт проказой, банкрот и преступник, на которого вот-вот падет кара за предательство. Поистине в силе пришло слово для вашей души. И, продолжаете вы, я помню также, что когда моего сердца коснулась истина и заставила меня буквально прыгать от радости, потому что с меня свалился огромный груз, она показала мне спасительную силу Христа. Я знал эту истину раньше, но сейчас я принял ее в сердце. Я понимал раньше, что Христос способен спасать, но сейчас я это явственно осознал. Я пошел ко Христу таким, как был. Я прикоснулся к краю Его одежды и исцелился. Я убедился, что Слово не выдумка, что оно единственная реальность. До этого я слушал Его 10 раз, но Он говорил, как бы играя на инструменте мелодию. Теперь же Он действовал. Он положил свою руку прямо мне на сердце, и я весь был в Его власти». Сначала Он поставил меня пред судейским престолом Божьим, и я стоял там, а надо мной гремели раскаты грома. Затем Он позвал меня к престолу благодати, и я увидел стекавшую по нему кровь. Я ушел домой ликующим, потому что мой грех был омыт. И я снова спрашиваю, доходило ли слово до ваших душ с такой силой? Обличает ли вас слово с того времени, как вы обратились? Обрывало ли оно ваши надежды? Не кажется ли вам иногда после проповеди, будто через лес ваших мыслей пронесся сильный ураган, который проложил там свой собственный путь, повергнув наземь многое из того, что вы считали живым, но оно было мертвым? И разве не чувствуете вы, идя домой после собрания, что с вами был сам Бог, так как у вас нет другого объяснения? Ни проповедник и ни слова, которые он произносил, не смогли бы совершить такое, но сам Бог подошел и заглянул в ваши глаза, проник в ваши мысли, перевернул ваше сердце и затем наполнил его снова своей любовью и своим светом, своей истиной и своей радостью, своим миром и своей жаждой святости. С вами все именно так? Там, где слово не достигает душ в силе, там нет доказательства избрания. Запомните, я не говорю, что так будет всегда. Нельзя думать, что Бог будет говорить с вами каждый раз. По сути дела, проповедник также зачастую терпит неудачу. И он болезненно это переживает. Может ли человек, постоянно проповедуя, всегда ощущать себя достойным глашатаем Божьим? Но будь он хоть провинциальным клоуном, если он проповедует Слово Божье, то Дух будет при этом присутствовать. Работа совершается не клоуном, не даже архиепископом, а словом, что живо и действенно. Ваше свидетельство избрания будет неясно и бледно, если слово не придет к вам в силе духа. Люди приходят, слушают проповедь и, уходя, спрашивают: «Как вам понравилось?» И слышен ответ: «О, мне очень понравилось», а иной скажет: «Совсем не понравилось». Вы думаете, нам, как воздух, нужно ваше мнение? Вы думаете, что служителей Божьих, если они настоящие, очень волнует, что вы о них думаете? Нет. Поверьте, что нет. Но если вы скажете: «Я получил огромное удовольствие от проповеди», наверняка они ответят: «Должно быть, мы где-то отступили от истины. Если вы не разозлились, как видно, мы что-то затушевали, иначе бы слово так полоснуло вас по совести, как может полоснуть только зазубренный нож». Вы должны были сказать: «Я не думал о том, нравится она мне или нет. Я думал о том, какой я сам, в каком я нахожусь положении перед Богом. Вот что меня занимало. Не то, хорошо ли он проповедует, а то, какова моя участь, принят ли я Христом или отвергнут им». Мои дорогие слушатели, вы именно так учитесь внимать слову. Если нет, если для вас пойти в церковь или молитвенный дом то же самое, что пойти на ораторию или послушать оратора, который говорит о временных вещах, то значит, у вас нет свидетельства избрания. Слово не воздействовало на ваши души с силой. Есть еще одно свидетельство избрания. Те, кого Бог избрал, принимают слово с многим удостоверением. Избранные не все принимают его с полным удостоверением. Это благодать, которую они получают позже, но они принимают его со многим удостоверением. Есть верующие, которые руководствуются странными принципами. Сейчас, правда, довольно-таки трудно разобраться, какие принципы утверждаются и признаются в веке сём. Но есть люди, чьи принципы позволяют им на одно и то же говорить чёрное и белое. Религиозные принципы некоторых не очень отличаются от этого. Они кладут в карман песенник, когда идут на собрание. Они кладут сборник частушек, когда идут куда-нибудь ещё. Они служат и нашим, и вашим. Люди, подобные этим, никогда не имеют большой надежды и уверенности в своей религии, и по-другому быть не может, потому что их религия не стоит того времени, что они затрачивают на ее исповедание. Но истинный христианин, когда он ухватывается за принципы, крепко их держится, и можно не сомневаться, что никакая сила не вырвет их у него из рук. Он говорит: «То слово, что я слышал своими ушами, и есть сама правда Божия, она для меня истинна, реальна и жизненно необходима, и я сжимаю ее обеими руками, мои руки не смогут разжать ни время, ни страдания, ни смерть». Для христианина его религия – это часть его самого. Он верует в истину, не потому что его научила ей мать или друг, но потому что он верует в нее до глубины души. Он похож на девушку, служанку, которая не находила слов, чтобы убедить своего неверующего хозяина, и сказала: «Сэр, я ничего не могу вам доказать, но здесь, внутри меня, есть то, что вам доказало бы, если бы умела говорить». Это и есть многое удостоверение. Грешники, однажды ощутившие личную потребность в Спасителе, в огромной степени удостоверены в Его драгоценности. А святые, однажды познавшие Его драгоценность, имеют многое удостоверение в Его божественности, Его искуплении, Его вечной любви, Его бессмертном звании пророка, первосвященника и царя. Они уверены в этом. Мне знакомы люди, которые считают, что если человек говорит о чем-то определенно, то он догматичен. Добрый старый догматизм. «Когда мы снова увидим тебя на земле?» Именно все эти «если», «но» и отговорки, эти «возможно» и «может быть» виновны в том, что разрушены наши кафедры. Посмотрите на Лютера, когда он встал на защиту славы Божьей. Разве был другой такой догматик? «Я верую», — говорил он, — «поэтому утверждаю». С того дня, когда он на коленях ползал по лестнице Пилата, стараясь завоевать небо, в его сознании всплыла фраза из пожелтевшего фолианта: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Этот человек был также уверен в том, что дела не дают спасения, как и в том, что он живет. Так вот, если бы он вышел и сказал: «Господа, я могу предложить одну теорию, которая, возможно, правильна, прошу извинить меня» и так далее, то папство безраздельно господствовало бы до сего дня. Но он знал, что это сказал Бог, и он чувствовал, что это был путь, который сам Бог проложил к его душе, и он не мог не быть догматиком, действуя с замечательной силой раскольничества, которое вскоре повергло всех его противников к его ногам. Итак, приняли ли вы Евангелие со многим удостоверением? Если да, вы можете сказать: «Христос мой, я верую в Него, хотя я иногда сомневаюсь относительно моей собственной выгоды в Нем, но из опыта моей души я знаю, что Он – драгоценный Христос. Я знаю это не из свидетельства Палея, не из аналогии Батлера, но я знаю это из моего личного опыта. Истина, которую я принял, это не хитросплетенная басня, но это то, что пришло от Бога, чтобы привести меня к Богу. Это еще одно свидетельство избрания. Если у вас оно есть, то все остальное не имеет никакого значения. Мне едва ли не все равно, верите ли вы в учение избрания или нет, вы избраны». Наблюдая за святой жизнью одного брата, который отрицает учение постоянства святых, я иногда ему говорил: «Ничего, брат, вот претерпишь до конца, и этим подтвердишь учение о претерпевшем до конца, в которое ты не веришь. Может быть, вы не можете принять сейчас учение, которое я проповедую, но если вы пребываете в такой же святости, то, оказавшись на небесах, вы очнетесь и скажете: «О, так я один из избранных? А сколько я поднимал шума из-за этого, будучи на земле! Зато сколько хвалы я воспою здесь, на небе! Я буду петь лучше и громче всех остальных! И Ему, возлюбившему меня и Своею кровью омывшему меня от грехов, слава во веки веков». Но есть и третье свидетельство. Те, кто избран Господом, желают уподобляться Ему. «И вы сделались подражателями нам и Господу», говорит в тексте апостол, не желая, чтобы они говорили: «Я Павлов, я Силен, я Тимофеев», но чтобы подражали Павлу в том, в чем он подражал Христу. Томас Кемпис написал книгу об уподоблении Христу, и во многих отношениях это благословенная книга. Но я хотел бы, чтобы Святой Дух вписал в ваши сердца образ Христа. Для вас это будет сладостным доказательством, что вы избраны Богом. Похожи ли вы на Христа? И хотите ли уподобиться Ему? Способны ли вы простить вашему врагу? И можете ли возлюбить его и платить ему добром? Можете вы сегодня сказать: «Во мне вражды не больше, чем в новорожденном младенце»? И есть ли в вас теперь желание жить для других, жить для Бога? Живет ли в вас молитвенный дух? Приходите ли вы к Богу с молитвой, как приходил Христос? Осмотрительны ли вы также в словах и благоразумны в поступках, как Христос? Я не спрашиваю, совершенны ли вы, но я спрашиваю, подражаете ли вы совершенному? Мы должны следовать за Христом, если и не на шаг в шаг, то как можно ближе. Если мы подражаем Христу, то для других это вернейшее доказательство нашего избрания. Хотя, возможно, для нас самих, если мы смиренны, это не будет доказательством, поскольку мы будем скорее видеть наши недостатки, чем добродетели, и будем больше расстраиваться из-за наших грехов, чем радоваться милостям. Если человек не следует Христу, то окружающие могут безошибочно определить, что как бы он ни рассуждал об избрании, сколько бы он ни болтал о нем, он не принадлежит Господу. Я больше ничего не скажу по данному вопросу, потому что уже достаточно на нем остановился в предыдущей части беседы. В заключение скажу, что четвертым свидетельством является наличие духовной радости в духовном служении. Если посмотреть дальнейшие стихи, то окажется, что те, в чьем избрании апостол был уверен, принимали Слово Божие при многих скорбях, но с радостью Духа Святого. Что скажете на это вы? Чья религия заключается в рабском соблюдении формальностей, которые вам претят? Смотрите, сколько тех, кто посещает места поклонения только потому, что считает неприличным не ходить туда. Но как им хочется, чтобы было это приличным? И когда многие из ваших христиан попадают на континент, где оказывается их соблюдение Господнего дня? Где тогда их ревность по Дому Божьему? И смотрите, как неохотно некоторые из наших сограждан идут в Дом Господа. Почему? Потому что они привыкли относиться к нему как к месту, где они должны иметь очень мрачный вид. Для них это не дом, а темница. Совсем по-другому чувствуют себя ваши дети, когда приезжают домой на каникулы. Как входят они в отцовский дом? Уныло и грустно, будто лишившись дара речи? Нет, благословенны будь их маленькие сердца. Они подбегают к коленям отца, радуясь, что они здесь, что они дома. Именно так приходит в дом Господень человек, для которого религия – его радость. Он испытывает уважение, потому что это дом его отца. Он испытывает благоволение, потому что его отец – Бог. Он счастлив, потому что Бог – его отец. Понаблюдайте, как входит в свою комнату для молитвы христианин. Безбожники туда вообще не пойдут, или если пойдут, то только потому, что хотят этим зарабатывать небеса. Вот они подготавливают свои скучные молитвы, и как должно быть, безотрадно для человека молиться, когда он не надеется быть услышанным, и когда у него нет молитвенного духа. Это как лошадь, которая ходит по кругу и вращает для кого-то жернов, никогда не сходя с круга, совершая одно и то же завтра и послезавтра и во все последующие дни. Иногда, когда раздается колокольный звон с маленьких церквей по утрам, призывающий людей в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, то находятся те, кого можно видеть на ранней молитве. Они также приходят вечером, и как было бы замечательно, если бы эти прихожане ходили туда со святой радостью. Но вот дьякон, который говорит, что ему доставляет лишь хлопоты постоянно открывать дверь, когда никто не приходит, кроме трех старух, которые содержат богадельни, и двух других, которые сопровождают их. Вы думаете, это приемлемое для Бога служение? Но те, кто приходят сюда, потому что не могут не приходить, те, кто поклоняются Богу, потому что это инстинкт, услада, святость и честь, это люди, которые радуются в Божьем Слове, и они проявляют лучшие свидетельства того, что они избраны Богом. Горе вам, книжники и фарисеи, что ходят с унылым видом, дабы все видели, что поститесь. Истинно, истинно говорю вам, что читающие сердца не требуют, чтобы вы низко склоняли ваши головы, а чтобы вы совершали милосердные дела и смиренно ходили пред вашим Богом. И вам, кто радуется в Боге, дано будет по желанию вашего сердца. Вы, непрестанно радующиеся в Господе и ликующие в Его имени, будете переходить от силы к силе, и, достигнув в конце славы, поймете, что вы пришли к ней в результате Его божественного предначертания и установления, и Ему воздадите всю славу. Но сейчас я слышу, как кто-то говорит: «О, я хочу знать, избран ли я». Я не могу сказать, что слово приходило ко мне в силе. Я не могу сказать, что я принял его с многим удостоверением. Я не могу сказать, что я подражатель Христу. Я не могу сказать, что я принял слово с радостью. Что ж, дорогой брат, оставь в таком случае этот вопрос. Вместо него позволь задать тебе другой. Ты веруешь в Господа Иисуса Христа? Будешь ли ты уповать на Христа? Будешь ли ты уповать на Христа для спасения своей души? Он сделает это, если ты, каким бы ты ни был и кто бы ты ни был, придешь ко Христу и полностью доверишься Ему, чтобы Он спас тебя, хранил тебя, поддерживал тебя в радости и в горе, в жизни и в смерти. В тот момент, когда вы уверуете, вы будете спасены. Этот акт веры через драгоценную кровь Христа удалит ваш всякий грех. Это будет не началом вашего спасения, это будет ваше спасение. Это будет не уготовлением вас ко спасению, но вы будете спасены в тот момент, когда уверуете, спасены полностью и совершенно. «О, — говорит кто-то, — как бы я хотел уверовать в Христа!» Ты так говоришь, человек? Желающий пусть берет, пусть доверится Христу. Помоги тебе Бог сейчас это сделать. Доверься Христу, и ты спасен. Это обращено ко всем вам без исключения, ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Да поможет вам Господь уверовать в Иисуса, и тогда вы сможете продолжать свой путь с радостью, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья.